Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся сегодня, напомню, совместная программа «Радио «Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин, Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Мы сегодня говорим про Ирину Алексеевну Комиссарову-Дурылину, женщину, которая, благодаря которой мы знаем Сергея Дурылина, писателя, священника, философа, театроведа. Это именно она сохранила его в живых.
Благодаря которой он не сгинул и не пропали его труды.
А вот здесь очень важная, кстати, вот мы подошли сейчас перед перерывом к важной вехе в жизни Дурылина, в жизни Комиссаровой, я думаю, тоже. До своей отправки в Челябинск он служил в Боголюбской часовне в Москве, был ее настоятелем. Это была нормальная практика для 20-х годов. Сейчас в нашем представлении часовни это что-то такое маленькое. Тогда часовни могли быть практически полноценными храмами. И вот он служит в Боголюбской часовне в Москве. А после ссылки говорят, что друзья Дурылина хлопотали, в том числе перед Луначарским. И Луначарский поставил условие, что Дурылину смягчают ссылку, есть вероятность его скорого возвращения в Москву, но при этом рясу он вешает на гвоздь. Насколько это правда?
Я то же самое и слышала, и читала, вот, но подтверждения документального вот у меня этому нет.
Да.
Документально, что он действительно повесил рясу на гвоздь. Не только нет документальных подтверждений, но много свидетельств о том, что он служил. Так, например, Екатерина Юрьевна Гениева, недавно умершая многолетний руководитель библиотеки иностранной литературы, побывав в доме в Болшево на экскурсии, услышав слова экскурсовода, что это портрет неизвестного ребенка, сказал, как это неизвестного, это же я. Меня здесь крестили, и отец Сергий меня здесь причащал, а дело было уже после Великой Отечественной войны.
Вот как раз вот таких свидетельств от людей, которые вот уже недавно ушли, то есть которые были с нами до недавнего времени, очень много. Есть актерские воспоминания, потому что Болшево стало центром притяжения для театра среды Москвы. Но это понятно, потому что Дурылин был в том числе театроведом очень известным.
Ну а потом рядом вот. Дача в Валентиновке, да, это актерский дачный поселок.
Совершенно верно. Да. И что туда приезжали на исповедь, приезжали причащаться. Вот, и есть очень много свидетельств тому, что никакую рясу он не снял.
Но публично он уже не служил.
Публично нет. Публично никогда, и это подтверждала и Ирина Комиссарова, публично он не служил никогда. Но в Волшеве были созданы все условия для того, чтобы там могли проходить тайные литургии. А что на исповедь люди приезжали, это абсолютно, люди вспоминали и писали, и говорили об этом, что ездили на исповедь. Не всегда говорили, что к причастию, но на исповедь, в общем-то, едут, наверное, к человеку, который не снял с себя рясу.
Да, и рядом с Болшево был действующий храм, в который сам Дурылин практически никогда не ходил, что, собственно, тоже косвенно подтверждает то, что он служил дома. Есть портрет Дурылина уже советского времени, где он в рясе с крестом.
Хотя, по воспоминаниям, этот портрет в чехле находился укромно очень в этом доме, в кабинете самого Дурылина, его показывали только доверенным людям, как и иконы в доме и в комнате Ирины Алексеевны, и в комнате Сергея Николаевича были за занавесками.
Ну, потому что он параллельно ведь еще и очень деятельный советский литературовед,
конечно,
театровед.
Конечно.
Орден Трудового Красного Знамени им получен был.
Ну, на минуточку, доктор.
Доктор наук, 46-й год.
Да. Но вот его дружба, которая никогда не прекращалась ни с Моросейскими собратьями, вот Сергей Алексеевич Никитин, епископ Можайский Стефан Никитин, он приезжал на долечивание в Болшево, уже когда Дурылина не было. Он перенес инсульт, и приезжал туда, в Болшево, жил там, чтобы вот как раз быть под присмотром Ирины Алексеевны, которую он в свое время еще после Челябинской ссылки лечил от туберкулеза. То есть связи были очень давними, очень крепкими. Они не прерывались никогда. А потом она его выхаживала после инсульта.
И, кстати, по-моему, он был не единственным, кто приезжал к ней вот так вот, к Ирине Алексеевне, под крыло, да, вот под такое материнское крыло. И очень многим она дала и отдохнуть, и как-то, ну, простите, я прозаически уж выражусь, и отъесться немного, что тоже было в то время немаловажно, да, вот, и просто, какой-то покой был в этом доме, который она создала своими трудами, который многим людям помог передохнуть, встать на ноги.
Да, и этих людей не счесть. Вот автор нашего журнала, Виктория Николаевна Торопова, она тоже оказалась в этом доме, когда были трудные обстоятельства в жизни, и получила там и кров, и приют, и встала на ноги. И вот теперь так же благодарна, как Ирина Алексеевна в свое время, она вспоминает своего друга Ирину Алексеевну, уже вспоминает Торопова с такой же благодарностью, с такой же самоотдачей, с такой же любовью. То есть она умела в людях возбуждать лучшие чувства, понимаете? При этом не просто созерцая, а принимая самое активное участие в их жизни, не назойливая, бесконечно тактичная. Человек. Вот откуда, казалось бы, да? Но это в том числе и воспитание школы Дурылина. Она умела, она была расположена к хорошему, и это хорошее умела взять у окружавших ее людей. Ведь она, когда они оформили брак, это уже было после второй ссылки, после того, как они после второй ссылки они вернулись в Москву, собрали друзья деньги и дали, прислали им на дорогу, и в декабре 24-го года они из Челябинска вернулись в Москву. А потом была следующая ссылка уже в 27-м году, в которую она опять поехала за ним.
После как раз ссылки. При возвращении из этой ссылки сгорели все бумаги Дурылина. Да,
и жили вот после этой ссылки, они поселились в Киржаче, потому что уже он не мог поселиться в Москве, и за сотым километром они поселились в Киржаче. И вот в Киржаче сгорает весь архив Дурылина. Для него это было страшное потрясение. Ну, наверное, как для всякого человека, который этим жил. Это не просто были бумаги, это было содержание, смысл его жизни. И вот тут она принимает решение, что надо перевозить его в Москву, и что ближе к друзьям, и надо строить какое-то свое жилье. Вот тут она и приступает, вот уже начинает осуществлять эту свою мысль строительство Болшевского дома.
А как они этот участок получили?
Вот этого я не знаю, это уже детали, которые я как-то и не интересовалась.
Я знаю, что им не удалось, что Ирина Алексеевна сначала, то есть я читала в воспоминаниях, что Ирина Алексеевна сначала пыталась получить какое-то жилье в Москве.
Нет,
это
да,
не
да,
удалось.
Да.
А удалось выбить вот этот вот участок в Болшеве.
Угу.
И там она какими-то путями такими очень странными начала строить этот дом, потому что, ну, ничего же не было, все нужно было раздобыть. Даже для того, чтобы вот эти рамы, о которых мы уже вспоминали, да, эти преснапоминаемые рамы, вывести из центра Москвы в Болшево, ей с огромным трудом удалось достать машину. И вот так происходило все, то есть несколько лет жизни были положены на строительство и обустройство этого дома.
Ну, вернуться, да, но вернуться в Москву из Киржача, опять же, это долгая история, можно там какие-то детали долго рассказывать. Кстати, им помог Калинин. Вот, они каким-то образом через своих друзей вышли на Калинина, и вот ходатайство Сергея Николаевича о возвращении в Москву было удовлетворено. Вот, и они вернулись в Москву. А брак они заключили в 1933 году в Киржачском районном ЗАГСе. Вот, что, конечно, ничего не изменило в их отношениях, но с 1933 года они состояли в браке. И это тоже помогло потом в получении участка и строительстве вот этого дома. Они сначала там поставили сарай, вот, она раздобывала материалы, жили в сарае в этом.
И там же жила, и потом многие годы с ними жила монахиня, я забыла, как ее.
Елена Григорьевна
Першина. Елена Григорьевна Першина, да, мать Феофания, которую все называли, естественно, мирским именем окружающей, но которую хоронили именно как монахиню в облачении с закрытым лицом.
Да, 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 да. Вот тоже еще одно свидетельство монахини. Естественно, раз она жила с ними, вероятно, вот у него она, ну, предполагать можно и допустимо, наверное, тоже и у него и окормлялась и так далее. Она начала, когда строительство дома, его определила, хлопотала в дом отдыха, правда. Потом он жил у Тютчевых в Мураново, потом опять в доме отдыха. И когда он пришел вот на участок, то он был поражен, что вот уже там ставят фундамент. Вот. Ему, правда, показалось, что дом будет очень маленький, он немного отступил от этого дома метра на три и сказал, надо вот так, побольше, побольше, потому что он знал, что гостей будет много. Вот.
Да, у некоторых гостей там, по-моему, постоянно гостевавших у Дурыльных, там даже какие-то были свои специально для них отведенные комнаты, если я ничего не путаю. Хотя, ну, это все, конечно, очень небольшие комнатки, дом очень скромный. Я думаю, что многие из наших слушателей там бывали или, во всяком случае, видели фотографии. Вот. Но, тем не менее, какое-то место для того, чтобы все могли разместиться, необходимо было.
Да, я да, вот да. К своему стыду не бывал, я видел фотографии только.
Давайте съездим, потому что...
Давайте, давайте, я с удовольствием.
Я как-то это попутно, немножко это отвлечение, но я как-то, разбирая письма отца Сергея Мечева в Моросейском архиве, перечитывая их, увидела, что одно письмо явно не Сергея Мечева. У них были очень похожи почерки. Читала его, читала, читала, и вдруг понимаю, что по стилю, по всему это письмо Сергея Дурылина. Вот сейчас оно тоже у них там под стеклом в музее. Вот я когда вхожу, очень радуюсь, потому что
лежала... Что это ваша находка, да.
Нет, ну лежала бы в архиве, пылилась, и теперь люди его видят. Кстати, по поводу монастыря, конечно, Страстной монастырь. По годам, если брать, конечно, разрушаемый Страстной монастырь. Конечно, Страстной. Вот. Вот такая история. Вот. Опять же, когда она покупала эти окна, то ей выписали за них большую, страшную сумму, 280 рублей. Было очень дорого, но она все равно согласилась.
И потом еще с плотниками воевала, которые хотели эти рамы обкарнать, потому что, естественно, трудно работать с такой формой, нестандартной, но она отвоевала у них и это тоже.
Ну, вот это как раз все говорит и подтверждает то, о чем мы говорили. У нее была такая очень такая настоящая жизненная хватка, когда вот крестьянская девочка вот всего сама в жизни как бы добилась того, чего добилась, то есть ей все время приходилось трудиться, ей все время приходилось как-то из этой жизни выходить, спасая не только себя, но и Дурылина.
Вот. Да, вот здесь вот такое корневое понятие, не только себя. Это была хватка, лишенная начисто какого бы то ни было эгоизма. И даже вот когда они только познакомились с Сергеем Николаевичем, с отцом Сергием, между ними состоялся такой примечательный разговор. Ирина Алексеевна сказала ему, что никогда в жизни она не хотела стать богатой. Вот она показала ему, одно платье у нее висело на вешалке, другое на ней. И больше мне, сказала она, ничего не надо, потому что богатство – это не свобода.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в эфире «Светлого радио» совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Мы вспоминаем Ирину Алексеевну Комиссарову Дурылину, отца Сергия Дурылина, с Анной Филипповной Грушиной, кандидатом исторических наук, главным редактором «Московского журнала».
И в 6-м номере «Московского журнала», то есть в ближайшем номере, должны выйти как раз воспоминания Ирины Алексеевны, ни разу ранее не публиковавшиеся. Это очень интересно. Мы очень ждем этот номер.
Спасибо, спасибо. Вот, кстати, есть портрет вот Дурылина «Тяжелые думы», он называется. Его написал Нестеров в 26-м году, который хранился в Болжском доме, о чем мы говорили. Это портрет работы Нестерова. Но с Нестеровым Дурылин был еще и дружен, и помимо того, что дружен, очень любил его творчество. И о Нестерове он написал книгу «Нестеров. Портретист», которая вышла в конце 40-х годов. Вот. И, кстати, вот Виктория Николаевна Торопова, которая вот является автором многих статей, связанных с Дурылиным и Комиссаровым в «Московском журнале», она была племянницей, по-моему, в родстве состояла с Лизой Таль, портрет которой тоже писал Нестеров. То есть вот такие все время завязки, связки постоянно возникают. Да. Вот, как оно и принято вот в нашей жизни. Вообще, несмотря на многолюдство и города Москвы, и страны, и мира, вот круг каких-то людей очень связан. Он вот такие неожиданные возникают.
Да. Вот жизнь как бы прорастает вот этими связями, причем действительно весьма неожиданно.
Да. Вот. И Ирина, вернемся, если к ее воспоминаниям, то вот свои воспоминания она как раз писала, как я уже говорила, по настоянию Сергея Николаевича. Вот. И она вспоминает очень интересно слова Дурылина, который говорил: «Вспоминать значит прощать. Если нет сил прощать, не надо и вспоминать». Вот для меня это очень важно, для меня всегда очень важно простить.
Но это такой забыть. Духовный совет.
Да, простить – это забыть, вообще все отбросить. Вот и когда как-то я прочитала у кого-то из святых отцов, что простить – это не значит забыть. И вот это меня очень тронуло в воспоминаниях. Вспоминать – значит прощать. Если нет сил прощать, не надо и вспоминать. Вот. И она пишет свои воспоминания вот как память сердца. Вот, как он ей сказал, писать вот просто вот с благодарностью к этим людям, что они были. И вот я уже говорила, что она в этих воспоминаниях очень интересно вспоминает Моросейку. Очень интересно она ее вспоминает, как она идет с отцом Алексеем, который отслужил только что на Ильинке в храме и чувствовал себя плохо. Она идет его провожать на Моросейку, и он все время говорит, что вот я, кажется, сегодня очень плохо слово говорил. А она ему отвечает: да нет, неплохо. Просто вы как бы хотели, видно, вот сказать больше, чем вы сказали. Он был очень удивлен. Откуда? Вот откуда эта простая женщина, девочка, это понимает? Вот. Он говорил слово о том, как надо готовиться к посту. И она ему говорит, мне кажется, что я очень плохо говорил и путался в словах, то есть повторял много раз одно и то же, как дятел. Нет, вы говорили ничего, только часто запинались и не договаривали мысль. Мне казалось, что у вас больше было слов в уме, чем на языке. И он потрясен был, вот посмотрел на нее в упор и говорит: вот это и плохо, что я вот как раз вот думал больше, чем говорил. Мне трудно сегодня было служить. И вот она его провожает, рассказывает ему, как праздновалась масленица в деревне. И он очень удивлен и говорит: ну надо же, а я таких подробностей не знал. Рассказывает о том, как они у него в келье пьют чай, как пытаются близкие ее выпроводить, а он не отпускает. То есть я говорю про то, вот когда я говорила о ревностях в общении и так далее, вот такие простые, незамысловатые воспоминания дают очень широкую картину вот быта, понимаете, бытия, очень широкую картину.
И очень ценно, вот по этому отрывку я как-то чувствую, что очень ценно, ведь у нас же есть много мемуаров, но, как правило, мемуарист всегда вспоминает о себе самом. И вся остальная жизнь, все остальные люди являются как бы фоном для него самого. Он главное действующее лицо, главный протагонист, так сказать, вот в этой во всей истории. Вот. А сколько я могу понять, Ирина Алексеевна-то как раз вспоминает прежде всего не о себе. И вот этим особенно ценны ее воспоминания.
Да, сейчас очень много выходит вот книг, причем только «Священник ушел», через год-два уже выходит том огромный воспоминаний. Нет расстояния.
Когда все еще не пережито, и те эмоции, конечно, которые возникают в первые месяцы, даже годы, они выплескиваются, а действительно нету какого-то осмысления.
Да, нет расстояния, нет взгляда издалека. И когда возможно...
это всегда я и старец, я и батюшка.
Да, я и православие, да. Я и старец, я и так далее. Как правило, это все о себе. Она нет. Вот у нее опять этот ее глубокий, врожденный такой такт, он позволяет ей не опускаться вот до того, как она, ее роль. А роль-то ее даже из того, что мы говорили, колоссальна, правильно ведь? Роль ее огромна.
Несомненно, несомненно. То есть мы вообще не имели бы значительной части трудов Дурылина, интереснейших, если бы не она.
Да, если бы не она, если бы она не обеспечивала его быт, если бы она не сохраняла каждый клочок бумаги.
Да и духовную поддержку она ему
духовная
давала.
Духовная поддержка колоссальная. Вот почему он ей говорил, что хочу видеть возле себя только вот тебя, потому что она умела отойти в сторонку, но при этом так вот быть рядом, быть, они просто проросли, вросли друг в друга.
И мне кажется, что Дурылин, вот по тому, что он ей писал, он вполне тоже как бы понимал, что он себя ей, что ли, усыновляет. Он говорит ей о том, что он осиротел после смерти матери, душевно осиротел, потому что он действительно был с ней связан, с матерью, крепчайшими узами, сыновней такой любви и нежности. И вот он нашел близкую душу в Ирине Алексеевне.
Да, даже вот было такое, да, даже был такой момент уже ближе к концу его земной жизни, когда плохо себя чувствовал, иногда раздражался, и она, у нее были попытки найти помощницу помоложе, более образованную, а ему все равно не нужен был никто, кроме нее, только ей он доверял. Только она за ним, когда он не мог писать, она за ним записывала под диктовку. Потом купили пишущую машинку, но она за ним записывала. Она до нас доносила многие вещи, которые вот мы сейчас знаем, вот, которые сбереглись и публикуются и так далее.
Ну, наше, по-моему, время подходит
да,
к концу.
Да, вот, постепенно.
Давайте вспомним. Сергей Николаевич Дурылин, он умер в каком? В 54-м,
54-м,
да,
по-моему, году. Да, 54-м
вот.
Году.
И Ирина Алексеевна, она пережила его, так, по моим представлениям, лет на 20. Она умерла уже в 70-е, правильно я
помню? 75, 77, 77, на 23 года.
На 23 года.
Там интересное завещание. Он ей перед смертью сказал: можешь хоронить меня как мирянина, а можешь как священника. И она похоронила его как мирянина.
Да, это было тоже, кстати, вот один из, вот то, что не очень хочется нашему дорогому Алексею, чтобы мы об этом говорили, но один из упреков, опять же, марасейской общины в ее адрес, это то, что она его похоронила как мирянина. Вот, опять же, исходя из обстоятельств, это легко говорить вот на расстоянии.
Да, 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 вот, да.
А исходя из обстоятельств, исходя из обстоятельств времени, из того, как складывалась жизнь, наверное, она поступила правильно.
Я но иначе бы, просто, иначе бы просто на долгие десятилетия не могли бы увидеть свет его книги. А они продолжали выходить. Например, в ЖЗЛ вышла прекрасная книга о Нестерове уже после его смерти. Не было бы музея. Так что действительно
не было бы. Да,
легко
да,
судить да. издалека.
Безусловно. Наше время действительно заканчивается.
Очень жаль. Мне кажется, мы так много не сказали.
Мне кажется, надо просто отдельную программу. Ну вот мы поговорили про Ирину Алексеевну Комиссарову. Надо отдельную программу про Сергея Дурылина сделать. Анна Филипповна, я приглашаю вас как раз принять в этом участие. Мы с удовольствием поговорили именно о Дурылине, о его наследии, о том, как он работал, о чем он работал. Мы же не поговорили вообще сегодня про
но
его труды.
Но мы и не
труды.
Собирались.
Но мы не собирались, конечно, но...
Мы не ставили собой перед собой цели такой.
Да, о подвиге, о благородстве вот этой простой крестьянской женщины, которая была рядом с ним. Мы об этом хотели сказать. Если бы ее не было, не знаю, что бы мы вот сейчас знали о Дурылине. Во многом благодаря ее трудам. То есть мы бы о нем знали, безусловно. Вот. Но не так подробно, не так тонко, как мы знаем сейчас.
Спасибо большое. Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Мы беседовали о Ирине Дурылиной, Комиссаровой Дурылиной. Также Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин. Благодарим всех вас.
Спасибо, друзья. Спасибо.
До свидания.
Спасибо и всего хорошего.
До новых встреч.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».